друзья, от недостатка терпения рушатся семьи. Когда один человек не хочет быть более мудрым и терпеливым и смириться, от недостатка терпения люди уходят с работ, бросают, может быть, свое какое-то избрание. От недостатка терпения происходят конфликты, и друзья становятся врагами. Но кроме того, большое еще значение имеет терпение в жизни христиан. И сегодняшняя тема так и называется «Терпение, чтобы получить обещанное». Терпение, чтобы получить обещанное. Знаете, это прекрасно и очень хорошо, что Бог, Он спас нас, что Бог оставил нам свое слово, что Бог имеет планы для нашей жизни. Но поверьте, очень легко выпрыгнуть из Его воли, очень легко забыть вообще о тех обетованиях, которые Он когда-то давал. Очень легко развернуться, хлопнуть дверью, обидеться на Бога, обидеться на церковь, обидеться на братьев и сестер, обидеться на ситуацию в своей жизни и уйти из этого мира, горько сожалея о том, что не были использованы те возможности, которые были даны. Горько сожалея о том, что не хватило где-то терпения просто устоять. И вы знаете, если говорить, как вообще терпение рассматривается в Слове Божьем, оно рассматривается в двух вариантах. Это терпение Бога и терпение человека. И вот терпение Бога, как бы там ни говорили, что Бог Ветхого Завета жестокий, неправда. Терпение Божье по отношению к людям, оно еще в Ветхом Завете очень ярко прослеживается. Исход 34:6. «И прошел Господь пред лицом его и возгласил: Господь, Господь Бог, человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, сохраняющий милость тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех». Это Бог, это наш Бог. Это Бог Ветхого Завета, которого часто говорят, что Он был жесток. Но на самом деле, столько раз, сколько израильский народ отходил от Божьих истин, и столько раз, сколько Бог прощал и искал их, и миловал, это действительно мог быть только долготерпеливый Господь. Неемия 9:17 тоже говорится: «Не захотели повиноваться, не вспомнили чудных дел твоих, которые ты делал с ними, и держали шею свою упруго». Друзья, не держите шею упруго. «И по упорству своему поставили над собой вождя, чтобы возвратиться в рабство свое. Но ты, Бог, любящий прощать, благий и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый, и ты не оставил их». Это говорится об Израиле. Долготерпеливый и многомилостивый. Всегда рядом стоят эти два прилагательных. 102-й Псалом. «Щедрый милостив Господь, долготерпелив и многомилостив». Опять об этом говорится. Знаете, есть такая притча, которую рассказывают раввины. И Авраам, говорят, что была такая история, когда Авраам сидел возле своей палатки вечером, и проходил человек, старый человек, уставший от путешествия, наверное, дальнего. И Авраам пригласил его к себе покушать, пригласил его испить воды. Этот человек, не помолившись, не воздав славы Богу, накинулся на еду и стал кушать, жадно есть. И Авраам очень удивился и сказал: «Ты не поклоняешься Богу, почему ты даже не воздал ему хвалу, не поблагодарил?» И тогда старый путешественник сказал: «Я поклоняюсь Богу огня, и только Ему воздаю всю славу». Когда Авраам это услышал, он схватил этого человека за плечи, стал его трясти и выбросил его из палатки в эту в холодную ночь. И когда этот старый человек ушел, Бог стал говорить с Авраамом и сказал ему, сказал следующее: «Почему ты выгнал его?» Авраам сказал: «Потому что он не поклоняется к тебе и не возвещает о тебе, как о Боге». И Бог сказал: «Я мучаюсь с этим человеком уже 80 лет и терплю его жестокосердие, а ты не смог вытерпеть его даже одну ночь». И Аврааму стало стыдно. Ну, это раввинская сказка такая, но на самом деле столько, сколько долготерпит нас Бог. И знаете, если бы этой черты действительно в нем не было, долготерпения изначально вообще, еще до прихода нашего к нему, если бы он себя вел так, как ведут себя люди, взрываясь по поводу и без повода, да, и теряя просто свой темпер, как говорят американцы, темперамент, теряя терпение, наверное, вряд ли бы мы с вами здесь сегодня сидели. В жизни Авраама была еще другая история, когда терпения не хватило у Авраама дождаться обещанного. И мы знаем, что получился Измаил. Бог как раз терпел язычество Израиля, терпел все уходы в сторону, так сказать. И вы знаете, в полной мере мы можем вообще оценить и осмыслить, наверное, долготерпение Бога уже в Новом Завете, когда появляется Иисус Христос. И в Писании сказано: «Или ты пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию». Очень часто люди, знаете, живут по жизни, летая как мотыльки, да, и просто действительно пренебрегают эту Божью благость, не понимая, что Бог терпит, Он долготерпит, Он ждет. Но по упорству твоему и нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровения праведного суда от Бога. И люди, как сказано в другом месте, они почитают вот это промедление, что Бог не верен своему слову. На самом деле Бог, Он показывает огромную любовь и терпение и ожидает человека. И в следующем месте Писания 2 Петра 3:9 как раз об этом говорится. «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». Чтобы все пришли к покаянию. И мы знаем, что Иисус Христос, Он действительно претерпел все эти муки, претерпел эту казнь, да, и какая была сильная борьба в Гефсиманском саду, но Он исполнил волю Отца, Он исполнил свое предназначение, и Он зашел на крест. В жизни каждого из нас есть предназначение. И очень страшно, что если где-то в середине пути, или, может быть, уже практически дойдя и исполнив, но не увидев того результата, который бы нам хотелось увидеть, мы сойдем с этой дистанции. У нас не хватит терпения. Терпение Бога объясняется желанием спасти всех людей. И точно так же нами должно двигать это. И мы не только должны брать пример в праведности, в любви у Господа, но и в Его долготерпении. 1 Тимофея 2:4. «Который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины». Часто говорят: «В чем воля Божья? В чем воля Божья? Чтобы все люди спаслись». Он не хочет, чтобы никто погиб. Но если это воля Бога, то значит это воля и для Его детей, и для Его потомков, для Его церкви. Именно эту волю осуществить. Но, знаете, любое терпение имеет предел. Точно так же терпение Бога, оно имеет предел. И этот предел будет явлен в день праведного суда. И в Писании сказано, Римлянам 2:5, «Но по упорству твоему нераскаянному сердцу ты сам собираешь себе гнев на день гнева». Да? То есть в Писании говорится, что будет суд, действительно тогда, когда люди придут на этот суд и будут очень сожалеть о том, что когда-то они не приняли решение и не воспользовались вот этим временем благодати. Часто говорят, мы живем во время благодати, век благодати, да? То есть действительно сейчас век благодати и время милости и долготерпения Божьего. Но так будет не всегда. Так будет не всегда. Ефесянам 5:6 сказано: «Никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на сынов противления. Итак, не будьте их сообщниками». Каким образом может быть обольщение, когда люди говорят: «Да не спеши, да успеешь покаяться, да?» Или когда люди, как бы, знаете, в такой в религии и особо не напрягаются, и тоже слушают, может быть, каких-то наушников, кощунников, которые говорят: «Да нормальный ты христианин, все хорошо, да?» Но в Писании говорится: «Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чада света, поступайте, как сам Господь». И сейчас мы переходим к человеческому терпению. Колоссянам 1:11. Пожелание такое Павел пишет. «Укрепляясь всякую силою по могуществу славы Его, во всяком терпении и великодушии с радостью». Терпение является одним из плодов Духа Святого. То есть это действительно плод, которому нужно возрастать, и которому нужно время, чтобы он появился, этот плод. Да? Но как же воспитать терпение? Как научиться терпению? Смотрите, Колоссянам 3 еще пишется. «Итак, облекитесь, как избранные Божьи святые, возлюбленные в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение». Как же его воспитать? Вы знаете, никаким образом не воспитаешь терпение, как только проходя какие-то ситуации. Каждый день нашей жизни определенный тест. Прося мудрости у Бога, учась с Его Слова, проходя испытания, гонения, может быть, какие-то скорби, человек учится терпению. И вот эта связь, она очень четко просматривается в Новом Завете, никаким другим образом. И в Писании Римлянам 5:3 говорится: «И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение». От скорби. То есть что такое скорбь? Скорбь – это ситуация, когда человек действительно, он как щипцами какими-то сжимается, да, и кажется, что его обложило со всех сторон, и что делать? И тогда действительно возгревается вера, человек начинает вспоминать Божье обетование, человек начинает противостоять, человек начинает искать у Бога поддержки и силы, чтобы пройти эту ситуацию. Знаете, Никейский собор, который был в 4-м столетии, на нем было 318 делегатов. Церковь еще была свежа, церковь была молода, и только 12 человек на этом Никейском соборе были те, которые не были покалечены, у которых все присутствовало, как у нас вот с вами. У всех остальных была или отрезана рука, или конечность, или не было глаза, и они действительно были, это было тяжело и страшно смотреть. И вы знаете, когда сейчас христиане, они боятся пожертвовать лишним часом, или днем, или свободным временем, или деньгами, или какими-то планами своими, ради планов Божьих, тогда просто действительно задаешь вопрос, насколько мы готовы исполнить волю Божью, насколько мы готовы проходить какие-то скорби, ущемления своих планов и так далее ради Господа. Терпение связано с искушением. Искушение для нас всегда кажется, что искушение, ну, это какое-то, знаете, что-то сексуального плана. На самом деле нет, не так. Искушение – это испытание также. Конечно же, может подходить искушение, чтобы ослабить твою веру, чтобы человек усомнился. Но Иакова 1:2-4 сказано: «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». В современном переводе: «Братья мои, с великой радостью принимайте всякие испытания, зная, что ваша вера, пройдя через испытания, порождает терпение». Пройдя через испытания, порождает терпение. И это терпение должно оказать свое действие так, что вы достигнете совершенства и полноты, и не будет в вас изъяна. 2 Коринфянам 6:4. «Но во всем являем себя, как служители Божьи, в великом терпении, в бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах». Мы все с вами представители Бога на земле, служители, христиане. И очень много зависит от нас, как вообще мы реагируем, когда происходят какие-то ситуации в нашей жизни. Когда наступают гонения, когда нас ненавидят, когда мы болеем, когда происходят, может быть, какие-то материальные недостатки и так далее. Укореняемся ли мы глубоко в Слове Божьем? Ищем ли мы Бога? Укореняемся ли мы действительно верою нашей просто в Нем? Или же мы расстраиваемся, начинаем хулить всех и вся? И вы знаете, такая интересная история. Однажды один человек посетил апельсиновую рощу. И в этой роще была растительная система. Каждому дереву была подведена вот эта вот система трубочек и орошения. Но сезон был очень сухим, и насос этот сломался, то есть это была роща, там, я не знаю, как, государственно или хозяина. Но потом этот человек, он говорит: я здесь не могу ничего сделать, я хочу пригласить тебя к себе домой. И он взял его в собственный сад, и там также использовалось орошение, но он сказал такую вещь. Он сказал, что мои деревья могут пройти без, прожить без дождя 2 недели. Дело в том, что когда они были молодыми, я очень часто оставлял их без полива и удерживал воду от них. Они были молодыми, и у них хватало сил укрепиться, но что они делали? Они корнями уходили далеко в почву и искали влаги там. И получается, что когда они укоренились, то уже когда наступает время засухи, они могут 2 недели устоять без полива. Вы знаете, точно так же мы с вами, насколько мы можем пройти тяжелое время и продержаться на нашей вере, на наших убеждениях, и продержаться с Господом, выйдя победителем. Насколько мы углубляемся просто. Поэтому терпение, оно нужно для совершенствования, для роста церкви. Не будет никакого роста духовного, не будет вот этой зрелости, если мы не научимся проходить какие-то тяжелые обстоятельства. Смотрите, есть такое понятие дисциплина задержанного ответа. Дисциплина задержанного ответа. Очень часто, когда мы хотим какого-то результата и ответа на молитву, мы молимся перед Богом, мы просим, и мы ожидаем просто с вожделением, что это придет, и вот оно будет, и наконец-то мы получим то, что мы хотели. Но дело в том, что Бог, Он больше заинтересован в том, чтобы во время этого ожидания что-то произошло в нашей жизни, чтобы мы возросли, чтобы мы поменялись, может быть, чтобы мы какие-то, может быть, наладили отношения или наоборот разорвали. То есть для Него намного важнее процесс ожидания, чем получение этого результата. Для человека же совсем по-другому. И очень часто Бог, Он задерживает ответ, Он задерживает успех. Для чего? Для того, чтобы научить нас терпению. Для того, чтобы вот в этом процессе, когда мы ожидаем результата и успеха, что-то сделать из нас, поменять наши сердца, просто научить нас действительно терпению, чтобы эти плоды, они возросли в нашей жизни, плоды Святого Духа. Следует сказать, что терпение как таковое на небесах нам не будет нужно. Оно нужно только здесь, на земле. И один такой проповедник, Эйби Симпсон, в 19-м столетии, он сказал: «Возлюбленные, думали ли вы о том, что терпение вам нужно только на земле? В небесах не будет возможности, чтобы учиться этому и практиковать дар терпения, дар долготерпения. Если же вы практикуете эти вещи здесь, знайте, что они многому вас научат, и вы получите великую награду». Вы знаете, терпение нужно для того, чтобы свидетельствовать людям правильно свидетельствовать в этом мире. И вот в Писании сказано 2 Коринфянам 6:4: «Но во всем являем себя как служители Божьи, в великом терпении, в бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах, под ударами, в темницах». Смотрите, не было фана особенно большого апостола, да? Первоапостольская церковь – это были бесконечные вот эти вещи, которые они проходили. В темницах, в изгнаниях, в трудах, в бдениях, в постах, в чистоте, в благоразумии, в великодушии, в благости, в Духе Святом, в нелицемерной любви, в слове истины, в силе Божией, с оружием правды в правой левой руке, в чести, в бесчестии, при порицании, в похвалах. Нас почитают обманщиками, но мы верны. Мы неизвестны, но нас узнают. Нас почитают умершими, но вот мы живы. Нас наказывают, но мы не умираем. Нас огорчают, а мы всегда радуемся. Мы нищи, но многих обогащаем. Мы ничего не имеем, но всем обладаем. Вы знаете, мир смотрит на нас. Как мы реагируем, как мы служим, как мы помогаем, как мы поддерживаем. И вы знаете, я была в понедельник на похоронах вот этой девочки, и мне было, конечно, очень тяжело. Но подошли 2 человека не из нашей церкви, и просто, знаете, даже где-то как-то скромно и как-то, знаете, может быть, скрытно, чтобы не видели другие люди, Но они благодарили за нашу церковь. Они благодарили за молитвы. То есть они ходят в другую церковь, но они видят, что Бог действует, что Бог отвечает на молитвы. И это было очень приятно. Это было очень приятно, потому что вот этот коннекшн, который у нас есть, эта поддержка, которая есть в нашей церкви, это очень ценно, друзья. Нету этого в других церквях. И поэтому, знаете, люди мира, они смотрят, как мы отзываемся на боль, они смотрят, как мы приходим на помощь, они смотрят, насколько мы готовы поддержать. Но, и в Писании сказано, знаете, лучше быть в доме плача, чем в доме радости. Потому что на свадьбу любой человек пойдет. Да, говорят, любого, кого пригласи, все побегут. Но когда у людей происходит проблема, и когда некому помочь, и мы вот в пятницу молились о том, что сколько действительно мам, которые даже оказались в такой ситуации, как мама вот этой девушки, которая ушла, которым, может быть, они ходят куда-то в церковь, но нету действительно людей, сердец, которые открываются им, полностью несут с ними их горе, их бремя, что, может быть, есть смысл даже сделать такое междинаминационное служение, чтобы помогать, чтобы открываться, действительно поддерживать людей, которые проходят тяжелые ситуации, которые проходят, может быть, пламя огня. Но вы знаете, вот это пламя вообще, обжиг горшечника, да, он нужен, потому что без этого глина так и останется куском глины. Оно никогда не превратится в фарфор, если вы знаете технологию, если не пройдет обжиг, и обжиг хорошей температуры. Поэтому терпение, оно рождается только тогда, когда человек проходит какие-то тесты. Церковь призвана к терпению. Смотрите, 1 Тимофея, 6 глава. «Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Ты же, человек Божий, убегай сего, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости». Также Павел пишет к своему ученику Тимофею, 2 Тимофея 3:10. И он говорит: «А ты последовал мне в учении, житии, расположении, вере, великодушии, терпении». И дальше идет как дополнение, что одно без другого не может быть: «В гонениях, страданиях, постигших меня в Антиохии, Иконии, Листрах, каковые гонения я перенес, и от всех избавил меня Господь». То есть Павел проходил это, и Тимофей не оставлял его. Тимофей проходил вместе с ним, и благодаря этим гонениям Тимофей также зрел как человек, как муж Божий. Мы знаем, что он потом стал во главе церкви также. Терпение приводит нас к дальнейшему совершенству. Да? И смотрите, Иакова 1:4. «Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка». Чтобы вы достигли совершенства. Это не просто, знаете, это не простое качество, но оно действительно приходит вот к совершенному действию, достигаем совершенства, обладая этим терпением. Очень часто, знаете, когда мы попадаем в проблемы, мы сразу бросаемся, как говорится, ко всем, кому только можно. Ну, понятно, к докторам, глотаем лекарства, ищем каких-то советов и так далее. Это если касается болезней. И я не против докторов, но дело в том, что очень часто в этих ситуациях, в других ситуациях мы срываем Божью программу. То есть, когда Он хочет нас научить бороться, когда Он хочет научить нас сражаться, может быть, в духовной какой-то войне, когда Он хочет научить нас доверять, мы срываем Его программу, мы срываем Его планы. И знаете, дьявол всячески как бы этому помогает, потому что он мыслями просто сеет сомнения, он мыслями сеет, чтобы человек не в терпении просто доверялся Господу, но чтобы человек сорвался, чтобы человек действительно сделал какие-то вещи, которые, наоборот, Бог хочет научить его другому. И вы знаете, отчаяние, очень часто может прийти отчаяние, когда человек просто проходит критическую ситуацию. И как раз вот в этот момент очень важно, чтобы были верующие, очень важно, чтобы кто-то поддержал и сказал: «Бог не забыл тебя, Бог не забыл, Бог с тобой рядом, Он не собирается от тебя удаляться». И просто некоторые проблемы, они могут даже не устраниться, но отношение человека поменяется. Отношение человека поменяется. Как только мастер увидит свое отражение в литом металле, он выключает высокую температуру. Многим из нас как раз недостает мудрости рассматривать вот ситуации, которые мы проходим, просто какие-то неприятности с точки зрения Бога, да? То есть вместо того, чтобы задавать вопросы: «Бог, чему ты хочешь учить меня? Что ты хочешь сделать, может быть, со мной, с моими отношениями?» Да? Мы хотим, чтобы побыстрее просто это все закончилось. Но Господь хочет изменить нас именно в свой образ, чтобы действительно Он видел нас, вот это свое отражение. Это терпение, это не просто, знаете, безвольное какое-то подчинение ситуации. Это не просто такое, знаете, смирение овцы, которые ведут на заклание. Нет. Это, наоборот, соучастие в Божьем плане, в том, что Бог хочет делать для нас, в том, что Господь хочет действительно привести нас к победе. Как я сказала, терпение – это плод веры. Плод веры. Это плод и дар Господа, да, и Римлянам 15:4. Все, что написано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду. Бог же терпение и утешение дарует нам быть единомыслием между собою, по учению Христа Иисуса, и дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца, Господа нашего Иисуса Христа. Посему принимайте друг друга, как и Христос принял вас славу Божью. Знаете, Иисус очень достаточно четко сказал: если мы не будем любить братьев и сестер, никто не поймет, что мы его ученики, никто не поймет, что мы его дети. И здесь говорится о терпении, о принятии друг друга, насколько это важно вообще. Да? И вы знаете, откровение семи церквям, когда Иоанн писал вот эти вот письма, да, Господь ему говорил, и он писал семи церквям. Одна из церквей, наверное, на которую все хотели бы быть похожи, это Филадельфийская церковь. Это церковь Филадельфия, которая означает братолюбие. И эта церковь, она не была многочисленная, она не была сильно богатая там в дарах, в знамениях, в какой-то духовной силе. Но это была церковь, мы об этом будем читать, которая сохранила слово терпения. Слово терпения, сохранила слово в чистоте, которая любила друг друга. И вы знаете, терпение, братолюбие, это все стоит очень близко, да? То есть, чтобы мы были в единомыслии, чтобы мы принимали друг друга, как и Христос принял нас, чтобы мы научились любить друг друга, чтобы ничего просто не препятствовало, знаете, чтобы вот это возрастание религиозное, оно просто не увело нас от простоты во Христе, в отношениях. Знаете, хорошо, когда мы молимся, когда мы прославляем Бога, но иногда просто хочется сесть рядом с кем-то, просто взять руку, обнять человека, посмотреть в его глаза, чтобы была простота у нас в отношениях. Но суета, мы постоянно бежим, постоянно спешим, наш распорядок дня, он просто недели настолько загружен. Но вспомните, как Иисус, Он действительно с учениками ходил, они сидели возле костра. Конечно же, они оставили все, но вот современной церкви не хватает этого общения. И вы знаете, через такое общение будет возрастать радость в наших отношениях, будет возрастать просто принятие друг друга, будет возрастать вот эта вот поддержка друг другу. И единство, конечно же, церкви нужно единство. Вы знаете, терпение нужно нам, когда мы сеем слово. Очень хочется, чтобы кому-то засвидетельствовать, и чтобы человек покаялся, пришел к Богу, изменил свою жизнь. Но Писание, опять-таки, как название сегодняшней проповеди, терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю, получить обещанную. Получить обещанное, да? Я просто хочу зачитать некоторые такие моменты о миссионерах. Самые великие миссионеры истории имели великое терпение. Когда они сеяли семена Слова Божьего, они не ожидали, что фрукт придет, плод придет немедленно. Например, Уильям Керри, он работал в течение 7 дней с людьми в Индии для того, чтобы привести живущих в Бурме ко Христу, просто с английского перевожу. Адонирам Джадсом, он работал 7 лет и проповедовал также вместе с ним, но плодов никаких не было. В Западной Африке 14 лет нужно было для того, чтобы увидеть первую христианскую церковь. В Новой Зеландии это заняло 9 лет. В Таити 16 лет перед тем, как был собран первый урожай душ. И вы знаете, опять-таки, цель Бога, она заключается в том, чтобы не торопиться, но чтобы действительно был его урожай, чтобы развился вот этот великий дизайн просто Божий. И тогда, когда, может быть, приходит какое-то замешательство, Бог, почему ты не отвечаешь, может быть, какая-то, знаете, обида, растерянность. На самом деле мы подобно тому, как, знаете, мы хотим Бога торопить, да, подталкивать его, чтобы он быстрее просто осуществил, сделал. Но у Бога свое время. Все, что нам нужно, нам просто нужно доверять и учиться этому терпению. Продолжать делать просто то дело, которое он поручил. Вы знаете, еще об этом я хотела сказать. Интересно написано Евреям 12:1. Здесь говорится о том, что мы должны с терпением проходить предлежащее нам поприще. В другом переводе сказано «бежать с выносливостью». Знаете, очень многие люди вообще терпение, они рассматривают это подобно тому, как мы лежим где-то на диване, на кровати, знаете, и рядом ангелы стоят и такими опахалами на нас махают, а мы терпим. А мы лежим и терпим, и ожидаем, да? То есть мы в терпении. На самом деле терпение Христово, это может быть тогда, когда у нас ежедневные какие-то задания, испытания, когда человек, может быть, находится под ударами судьбы, когда у него в душе может быть какая-то боль, когда он несет какое-то бремя, но он с мужеством несет то бремя, несет, исполняет Божью волю, которая ему открыта. То есть получается, что самое сложное – это именно проявлять терпение и продолжать действовать, продолжать делать то благое, хорошее и с мужеством проходить это ристалище, да? И вот здесь сказано 12:1. «Посему мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем себя всякое бремя, запинающее нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежащей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление и воссел одесную престола Божия». Поэтому, знаете, легко говорить, что я терпеливый человек, и ничего не делать. Но тяжело, когда действительно, может быть, в твоем духе великая мука. Может быть, тогда, когда, знаете, и силы нету делать и работать, да, и ты все равно исполняешь то, что тебе поручено. Поэтому вот это есть Божье терпение. Вот это есть то, действительно, когда ты не просто ждешь, лежишь где-то, да, прокуриваешь время, скажем так, но тогда, когда ты продолжаешь, делаешь то, что тебе поручено, за то, что ты ответственный. Вы знаете, вместе в одном писании сказано, что мы живые камни. Господь обтесывает нас. Он так обтесывает, чтобы нас действительно слагать просто в одно прекрасное здание, строение. И один известный евангелист рассказывал такой случай, что у него есть друг. Этот друг, он во времена экономического спада в Америке, в общем, он потерял работы. У него была очень тяжелая судьба. Он потерял все. Потерял там дом, все, что у него было. Потом к его горю добавилось то, что умерла его жена. И он просто, можно сказать, пошатнулся в вере своей, да. И однажды он ходил в поисках работы, и он увидел, что каменщик, значит, кладет кирпичи или камни, ремонтирует церковь, обкладывает каменной кладкой большую церковь. И потом он взял один камень, как бы, и он его спросил, что ты собираешься с этим делать, потому что он очень сильно его обточил, обточил так, что, ну, как бы от него там почти ничего не осталось. И рабочий ему сказал, видишь ли ты, что там недалеко от шпиля, от креста? Он говорит, этот камень будет рядом с крестом, и я его прикладываю сюда и обтесываю для того, чтобы он там поместился. Ты не знаешь, куда Господь тебя хочет поместить. Этот человек, он просто расплакался, потому что он понял, что это Бог к нему говорит. Его слезы наполнили, и он понял, что Господь просто проговорил с ним через этого рабочего. Эти слова, они дали великий смысл вообще всей его беспокойной жизни, всей его беспокойной ситуации. Может быть, и Бог нас также обтесывает. Вы знаете, какие-то вещи, которые приходилось уже пройти мне за свою жизнь, я поняла, что ничего бы этого не было достигнуто, если бы не были какие-то ситуации, жизненные испытания, какие-то тесты. И, знаете, всегда есть выбор. Всегда есть выбор смириться под руку Божью и говорить: «Господь, чему Ты учишь меня? Помоги мне пройти, научи меня, просто сделай меня сильнее, закали меня. Я не хочу действительно обозлиться». Хотя были и такие моменты, когда ты говоришь: «Бог за что? Бог почему?» И ты начинаешь вот эти вот самые тупые в мире вопросы задавать Богу. Поэтому лучше этого не делать. Откровение 2.10. «Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот дьявол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». О той церкви, о которой я говорила, о Филадельфийской церкви, это Откровение 3 глава с 7 по 13 стих. Давайте мы почитаем и будем заканчивать. То есть Иоанн пишет к этой церкви, но это сам Бог обращается. «И ангелу Филадельфийской церкви напиши, так говорит святый истинный, имеющий ключ Давидов, который отворяет, и никто не затворит, затворяет, и никто не отворит. Знаю твои дела. Вот я отворил пред тобою дверь, и никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы и сохранил слово мое, и не отрекся имени моего. Вот я сделаю, что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они иудеи, но не суть таковы, а лгут, вот я сделаю, что они придут и поклонятся пред ногами твоими, и познают, что я возлюбил тебя». Это было обращение и к существующей Филадельфийской церкви. И там сложилась такая ситуация, что это, скажем так, церковь, которая была наполнена евреями, но их же братья-евреи гнали, да, то есть это была мессианская церковь, но их гнали свои же братья-евреи за то, что они приняли Иисуса Христа своим Господом. И здесь говорится, что так будет не всегда, что они придут и поклонятся, да? И это же имеет как бы application, то есть как по-русски сказать, что это имеет свой смысл и для будущего также. И он говорит, что «сохраню тебя от годины, и как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Все гряду вскоре, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего». Друзья, вы думаете, вот это Agenda 21, да, которую я вам говорила, вы думаете, она не будет дальше происходить и осуществляться? Вы думаете, не будет это година искушений, когда действительно в мире будет просто насаждаться полный контроль человечества, когда люди действительно просто будут ненужное количество их уничтожаться? Когда будут все эти испытания и тесты, я, знаете, сейчас, когда проезжаю, когда я вижу все эти вышки вот этих вот мобильных телефонов, когда я слышу, как они действительно, это 5G, этот интернет, как он через год уже будет вводиться повсеместно, это же действительно самая настоящая цель на то, чтобы сократить население как только можно. Но Господь говорит: «Сохрани слово терпения моего, и я сохраню тебя от годины искушения». Конечно, будет очень хорошо, если мы уйдем раньше времени этих испытаний. Конечно, будет хорошо, если будет церковь восхищена. Но если церковь останется, и этот период, она также будет проходить, если в нас не будет воспитано терпение и смирение, если мы не будем искать Божьего лица, тогда горе нам, друзья. И вы знаете, действительно, задача вообще служителей церкви не только говорить вот эти сладкие проповеди, но подготовить церковь, чтобы церковь не была пугливой, чтобы церковь знала, что такое терпение, что такое испытание, чтобы действительно мы говорили, что Христос в нас, и как Христос претерпел, так и мы вытерпим, так и мы пройдем какие-то тесты, испытания в сегодняшнем дне или завтрашнем, чтобы Он нам не готовил. В Писании сказано: долготерпеливы лучше завоевателя города, лучше завоевателя города. Мы сегодня именно говорим о том, что только тесты, только какие-то испытания, Писания, они будут воспитывать в нас терпение и долготерпение. И вы знаете, если мы не хотим оставаться младенцами, которым нужна только мягкая пища, только сладкая, только приятная, только радостная, то нам нужно научиться возрастать в Боге, нам нужно научиться не бояться этих испытаний. Вы знаете, что орлиха, когда строит свое гнездо, она строит сначала из веток, но потом она выкладывает острые камушки. Она выкладывает такие вещи, которые совершенно неудобно на них высиживать яйца. И потом она покрывает это шкурками животных, которых она там убила, да, и пухом, и перьями, и так далее. И для яиц это хорошо, для маленьких птенчиков это хорошо. Но когда орлят начинают подрастать, она эти перья, этот пух, эти шкурки, она выбрасывает для того, чтобы им было неудобно оставаться в этом гнезде. И потом она их просто выталкивает, чтобы в конце концов они воспарили и начали учиться летать, чтобы они стали самостоятельны. И вопрос сегодня, мы хотим оставаться этими птенцами, или мы хотим действительно быть как орлы, как зрелые христиане, как служители, которые могут сами проходить какие-то вещи, воспитывая в себе вот это терпение, с Божьей помощью, конечно, которые могут сами проходить это предлежащее поприще и которые могут помогать другим. И вы знаете, пусть поможет нам в этом Господь, пусть поможет, потому что самим это сделать тяжело, да, и насколько мы будем ближе к Нему, насколько мы будем просто действительно обращаться к Нему, стремиться к Вышнему, к Горнему, да, как сказано, настолько нам будет легче, не зацикливаясь на этом мире, но действительно имея Его в сердце, имея Его в своих планах, номер один, проходить любые тесты, любые испытания. Знаете, одна женщина очень была больна, и она жила в Нью-Йорке на 5-м этаже там здания какого-то полуразрушенного. Она была верующим человеком. И другая сестра из церкви решила ее посетить и взяла с собой очень состоятельную, богатую женщину. Лифт не работал, им пришлось идти по лестнице. Та, конечно, была в ужасе, она никогда не была в таких домах, и она подымалась по этой лестнице, и уже там на 2-м, на 3-м этаже она говорила, как она здесь может жить вообще, как это возможно? И когда та ей говорила, подожди, сейчас только поднимемся выше, и ты увидишь. Действительно, когда они пришли, эта женщина была верующим человеком, наполненным верой, радостью, упованием на Господа. Они зашли в эту комнату, и там лежал, ну, скажем так, скрюченное тело, но дух и вся обстановка и энергия просто вся светилась в этой комнате. Эта богатая женщина сказала, действительно, чем выше к Богу, тем светлее, тем меньше замечаешь вот это все нищеты и так далее. И вы знаете, да поможет нам Господь, чтобы мы действительно, возрастая из веры в веру, переходили действительно не только ожидая Божьих чудес, знамений и помазаний, как я говорила в прошлый раз, уже Господь все это дал, но чтобы мы с честью проходили те испытания и учились именно в этих процессах испытания тому божественному терпению, которое Он нам и дал пример своей жизнью. Давайте мы встанем и помолимся сейчас. Все, что нам нужно сохранить верность Ему. Вы знаете, сохранить верность, потому что верность от слова «вера», да, недостаток верности, недостаток веры приводит к необдуманным решениям, скороспешным каким-то решениям, которые могут у человека полностью просто забрать, обокрасть его в его предназначении, как я сказала, в его судьбе. Поэтому люди выскакивают за тех людей, которые ему Богом вообще не были предназначены. Понимаете? Поэтому семьи рушатся, когда люди разрывают этот союз. Да даст нам Бог мудрости во всех наших решениях быть терпеливыми, хранить верность Ему, хранить верность Его Слову и действительно с терпением проходить поприще, которое Он нам приготовил. Аллилуйя, Господь! Боже, спасибо за Твой пример, Господь! За Твой пример, Господь, долготерпение! За Твой пример, Господь Боже, смирение и верности, Господь, Отцу Своему! Боже, мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты учишь нас, Господь! И мы, Господь, уже не таковые, как были раньше, Господь! И, Господи, я хочу, чтобы больше и больше Ты просто очищал наши сердца, очищал наш разум, наши эмоции, Господь, чтобы мы не были, Господь, поспешны, Господь, на грубое слово, чтобы мы не были поспешны, Господь, на принятие каких-то неправильных решений, Господь. Чтобы, Господь Боже, в тех испытаниях и тестах, которые мы проходим, Боже, мы, Господь, не забывали искать Твоего лица и спрашивать, чему Ты хочешь учить меня, Боже? Что Ты хочешь сделать со мной? Чтобы мы всегда были открыты, Господь Боже, к Твоему, Господь Боже, обличению, научению, Господь, к Твоему плану, Господь. Чтобы мы, Господь, умели, Господь Боже, свои амбиции, Господь, и свои желания, Господь Боже, ставить на второе место, но Твои на первое, Господь. Помоги нам в этом. Помоги, Господь, пройти этот путь, Господь. Как Павел сравнивал это с бегущим на ристалище, Господь. Передать эстафету нашим детям, Господь. Тем, кто придет за нами, Господь Боже. И чтобы, Господь, им не было стыдно, Господь, за своих родителей, Господь, за своих бабушек и дедушек. Но чтобы Господь, как когда-то Тимофей с гордостью говорил, что благодаря его бабушке, благодаря его маме, он сейчас тот, кто он есть, Господь. Чтобы, Господь, наши дети, Господь, они гордились нами, Господь. Боже, укрепляй в нас эту веру, Господь. Помоги нам, Господь, из птенцов превратиться, Господь, в сильных птиц, Господь, которые будут ведомы, Господь Боже, Твоим, Господь Боже, ветром Духа Святого, которые будут слышать Твое Слово, которые будут обращаться к Тебе, Господь, и исполнять Твою миссию здесь, на земле. Благодарим Тебя, славим Тебя за все. Наш Отец, Сын и Дух Святой, вся Церковь скажет Аминь, Аминь. Слава Господу. Присаживайтесь, пожалуйста.